Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня мы говорим о сохранении деревянного наследия в очередной раз. И здесь сегодня в этой студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело», Игорь Шургин, исследователь деревянного зодчества, Галина Зайцева, гендиректор компании «Экокультура», кандидат биологических наук. И мы говорили про Успенскую церковь в Кондобыге, о том, что... Ну, вернее, даже не совсем о ней, а о том, что институт смотрителей, который был в советские годы, и который хорошо бы тоже возродить, это уже может помочь как-то уменьшить риск уничтожения таких памятников, да, Игорь Николаевич?
Да, вот если сравнивать случай в Кондопоге с тем примером, который вы привели на церкви Иоанна Богослова на Ишне под Ростовом Великим, то возникает сразу первый же вопрос. Если там был смотритель, а там какой-то человек в Кондобыге, какой-то, говорят, человек существовал, у которого были ключи и все такое прочее, то как могло такое быть, что смотритель во время экскурсии, состоявшейся в тот злополучный день, не находился рядом с экскурсантами и не следил за ними?
Это же привычка, первейшая... понакатанная, все всегда было хорошо.
Это первейшая его обязанность. Это если у него есть инструкции, в которой это все записано. Ну, давайте сравним с залом, ну, Третьяковской галереи. Ведь там смотритель сразу встанет и подойдет к картине, если экскурсанты ее слишком плотно обступили, и смотрителю не видно, что там происходит. Она подойдет, вмешается, и экскурсанты обязаны подчиниться ее распоряжению. Так же и тут должно быть. Но развивая, что называется, эту мысль дальше, мы отметим, что опять у церкви Успения в Кондопоге не было нормальной ограды. Она не была огорожена. И так далее, и тому подобное.
Отец
вот
Алексей.
Эти все вопросы, опять-таки, в компетенции органов охраны. И вот вернемся к нашей концепции тогда.
Ну да, мы сейчас не то чтобы к концепции возвращаемся, у меня вопрос к отцу Алексею. А вы, когда приезжаете на ваши объекты, которые находятся не в крупных городах, не в Кондобыге, а в деревнях, иногда в лесу, там нет смотрителей. Зачастую это просто посреди села оставленные храмы. Но ведь как-то они сохраняются, то есть местные жители что-то пытаются сделать. Я помню, что вы рассказывали, с чего начиналось общее дело, какая-то совершенно невероятная история про пожилого человека, который, да, который сохранял, сам лично пытался ремонтировать храм в небольшом селе.
Да, так и есть. Местные жители периодически стараются помогать. Если даже не помогали после приезда экспедиции, которая что-то делала, они вместе с экспедицией трудились, они после того, как уезжают добровольцы, продолжают заботиться о своем храме, и это повсеместно. Но есть случаи, когда храм находится, например, в чистом поле, как, например, храм Сретино-Михайловский в Красной Ляге Каргопольского района Архангельской области. Там вообще никого нет. При этом вот если в Москве проходит антикварный салон, то какой-нибудь стол 18 века на этом антикварном салоне стоит десятки тысяч рублей, а храм Сретено-Михайловский 1655 года, и он стоит в чистом поле без какой бы то ни было охраны. И вот то же самое можно сказать про десятки памятников федерального значения. Я не говорю даже о региональном значении. И вот сейчас, мне кажется, очень важно вынести определенные уроки, в том числе из того, что мы потеряли храм Успения Божьей Матери в Кондопоге. А уроки такие, что мы должны хотя бы поставить охрану над хотя бы памятниками федерального значения.
А как это сделать?
Это делается элементарно. Вот в Москве охрана стоит где-то в среднем 3200 рублей в сутки. Где-то 1600 рублей получает один охранник за свою смену в 12 часов. Следующий охранник, который его меняет, еще такую же сумму. То есть это около 1 000 000 рублей в год. Плюс еще домик для этих охранников, там или бытовка, забор, несколько камер. Все это, в принципе, совершенно разумные деньги. Это не какие-то бешеные там... При том, что я сказал про Москву, 3200.
Там сумма меньше гораздо.
Там не то слово. То есть там, в принципе, люди работают за 5000 рублей вместе в месяц, они уже по 8 часов добросовестно отрабатывают свои обязанности и стоят в очереди, чтобы эти 5000 получить, потому что других источников там, в принципе, нет. Поэтому 5000 рублей в месяц, но пусть там будет зарплата там 15000, и я уверяю, любой местный житель с огромным желанием и удовольствием будет отвечать за сохранность, получив определенный инструктаж, пройдя обучение и прочее, за сохранность. И это очень важно еще с точки зрения включения в туристические маршруты, потому что вот едут туристы, неплохо было бы, чтобы они знали, кто им храм откроет, кто поможет им, например, если это храм на другой стороне реки, через реку перебраться, с кого можно спросить, на ком лежит ответственность, чтобы этот храм был бы не просто вот где-то там есть храм, вот, а чтобы этот храм был с человеком, которому можно позвонить, который их встретит, им что-то расскажет или предоставит информацию, которую они смогут прочитать. Вот тогда это действительно будет реальный какой-то шанс для продолжения жизни этих храмов. И вот это то, что нужно сейчас, после Кондопоги, обязательно решить.
То есть это...
Вот, да, вот еще хотелось сказать, вот в дополнение как бы к такому предложению, объектов культурного наследия федерального значения у нас всего только 8%, их 704. Понимаете, регионального значения основная доля, конечно, их 73%.
И, соответственно, финансируется их охрана из регионального бюджета. В таком случае, если они не федерального, а регионального значения.
Ну, да. В общем, да. И еще я хочу сказать, вот посмотрите, мы говорим о потрясающих вершине, можно сказать, деревянной архитектуре наших храмов, а наших храмов-то тоже всего 7%. 7% – это неужели мы не можем сохранить 624 храма, вот, причем, конечно, наиболее представительными у нас общественные здания, хозяйственные постройки, но в основном жилые строения.
Вот, у меня как раз был к вам
вопрос. Это 60%.
8899.
Да, это 5190, это жилые строения.
А там продолжают жить люди. Вот я ставлю себя на место человека, у которого есть такая изба, совершенно чудесная с точки зрения московского жителя, который приезжает с фотоаппаратом, восторгается, а потом уезжает в Москву. Но мне-то жить в этой избе, а она памятник. Или она достойна того, чтобы быть памятником. И вот у меня появляются, может быть, какие-то небольшие деньги для того, чтобы провести какие-то... Ну, как-то улучшить свой быт. А я не могу ничего сделать, потому что мой дом памятник. Соответственно, я не могу его так просто подновить. Я не могу его разобрать и поставить на его место новый. С точки зрения меня, живущего в Москве, конечно, там разборка такой избы – это геноцид деревянного зодчества, а с точки зрения человека, который там живет, это зачастую необходимость. Вот как быть с этим, Игорь Шургин?
Дело в том, я хочу сначала вернуться вот к тому, что сказал, прокомментировать то, что сказал отец Алексей. Это как раз и показывает отсутствие системы охраны культурного наследия вообще и деревянных объектов в частности. И специальный раздел у нас концепции этому посвящен. Вот именно тому, чтобы такая система была создана, воссоздана, как угодно, но чтобы она работала. Это первое. Второе. Чтобы были наведен порядок вот в этой ситуации, о которой вы сказали. Сегодня у нас, ну, пусть я скажу несколько грубовато, но невыгодно иметь памятник и жить в памятнике, потому что ты связан по рукам и ногам, чтобы сделать тебе для жизни, как улучшить условия, а никаких, никакой помощи от государства ты за это не получаешь. Везде за границей, там, где памятники существуют, владельцы стремятся, сейчас вот во Франции, я знаю, стремятся к тому, чтобы их здание, дом, замок и что угодно стало памятником, потому что тогда они этим гордятся, и они получают от государства или от фонда специального, как во Франции, так сказать, компенсации за те работы, которые будут проводиться.
А как в Северной Европе дело обстоит, где очень много памятников деревянного
То же самое. Законодательно эти владельцы входят в систему определенных преференций со стороны государства. Они, как владельцы памятника, обязаны выполнять то-то, 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 за это государство им компенсирует их расходы. Полностью, не полностью, но это, в общем, в тесном союзе с государством они находятся. У нас этого нет совершенно. У нас нет... Я уже немножко забегая вперед скажу. Концепция при анализе, наша концепция при анализе существующего положения выявила, что к закону нашему по охране, по сохранению культурного наследия, как к любому непрямому закону, требуется ряд подзаконных актов. Вот за все годы, что прошли, это уже с 2002 года, ни одного подзаконного акта, касающегося сохранения культурного наследия, принято не было, и в плане разработки тоже нет, только финансовые отношения.
Интересно, что уже после распада Советского Союза в начале 90-х годов, я знаю несколько моих знакомых, вот так вот ездили в подобные экспедиции, которую научная реставрация тогда проводила, органы охраны памятников, ездили люди по тайге месяцами, ходили одним им ведомыми маршрутами, выявляли новые, кажется, ведь не все еще найдено и выявлено в тайге, выявляли новые памятники, осматривали старые, у них были маршрутные карты, они должны были пройти вот по точкам, где у них значились храмы стоящие, или в селах, или просто в тайге, или в поле, вот как Красная Ляга, и описать их сохранность, есть они, нету их уже, сгорел, не сгорел, что с ним произошло, в каком он состоянии. А вот когда это все окончательно завершилось?
Значит, я тоже, если позволите, отвечу на этот вопрос. Очень просто и ясно. Значит, сегодня все данные об объектах культурного наследия вносятся в государственный реестр. Есть такое понятие. Если памятника нет в государственном реестре, на него государство деньги не выделяет. Так вот, оказывается, такая ситуация, что в этот государственный реестр вносятся данные последних каких-то лет. А все, что было до того, и что лежит в архивах, в большинстве случаев сохраняется еще, это никак не инвентаризировано и не вовлечено в научный или вообще какой-либо оборот.
Сейчас этим занимаются только ребята отца Алексея, которые ездят вот так вот, как ездили те государственные специалисты. Но вопрос в том, когда государственная история закончилась?
Государственная история, когда закончилась, она перманентно заканчивалась и продолжает заканчиваться, потому что специалисты 90-х годов уже не работают давно в этих органах. Да. Там совершенно люди, которые вообще не понимают, о чем, что они должны делать, к сожалению. Это тоже беда на нашей сегодняшней ситуации. И, я бы так сказал, может быть, тоже немножко забегая вперед в нашей беседе, ведь общее дело – это общественное движение, оно не может никак заменить государственные службы. И вот если мы говорим, так сказать, машем рукой на государственные службы, потому что они ничего не делают, то это, я считаю, неправильно.
Если просто где-то в тайге сгорит храм, мы об этом просто можем узнать через несколько лет, когда кто-то туда доберется, или из общего дела, или энтузиасты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело» Игорь Шургин, реставратор, исследователь деревянного зодчества, управляющий фонды поддержки памятников деревянного зодчества, Галина Зайцева, генеральный директор компании «Экокультура», кандидат биологических наук, в гостях у «Светлого радио», и говорим о сохранении памятников деревянного зодчества. У нас осталась последняя часть программы, и очень хотелось бы поговорить все-таки тему, которую мы часто обходим вниманием, просто потому что столько всего на севере, столько всего в Архангельской области, в Вологодской области, в Карелии, что мы до ближайших каких-то наших мест никак добраться не можем. А тем временем у нас в Подмосковье погибает несколько деревянных храмов, во Владимирской области, в Ивановской, в Тверской их там, пожалуй, десяток погибает где-то в лесу. И вот туда, я так понимаю, что, наверное, «Общее дело» не скоро доберется.
Почему? Доберется? Во-первых, мы бываем и в других областях, и в Коми, и в Мурманской области. Вопрос в том, что нам наиболее удобно выехать в том случае, если кто-то говорит «приедьте». Вот, вот мы готовы помогать, приезжайте, сдвиньте с мертвой точки. В этом случае нам удобнее ехать, потому что мы знаем, что это кому-то там нужно.
А кто вас может позвать, ну, скажем, в Ивановскую область? Кто должен выступить инициатором?
Местные жители могут сказать, вот мы имеем такой храм, мы в нем порядок навели, но дальше мы сделать ничего не можем, потому что это храм, мы не знаем, как к нему приступить, что делать и так далее, и так далее. В этом случае мы съездим туда на разведку, узнаем, что там происходит, оценим, сделаем фотофиксацию, проведем обмеры, специалисты сделают проект противоаварийных работ, и потом можно, после того, как этот проект будет утвержден Министерством культуры Ивановской области, будут проведены противоаварийные работы. То есть это так, как мы делаем во всех случаях. Зовут нас местные жители или нет, то есть мы идем по правильному пути, он более сложный, но в то же самое время, когда ты идешь по правильному пути, у тебя есть хорошее взаимоотношение с чиновниками, с местной властью, и этот путь более в конечном итоге оправдан. Поэтому очень важно, если где-то есть такой храм, во-первых, не ждать, что кто-то приедет и то что-то сделает, а идти и начинать делать. Например, там зарастает он лесом, ну, взяться там по соседям, походить, взять бензопилу и лес вокруг попилить.
Вот такая история, Благовещенский погост, далеко ехать не надо, между Киржачом и Кольчугино.
И это уже будет дело. То есть как-то мы приехали в одну деревню, Калитинка, и местная жительница говорит, что вот вы все тут ездите, ездите, а храм нам не помогаете вот установить, часовню. Я говорю, а эта часовня чья? Она говорит, ну, чья? Я говорю, ну, чья эта часовня? Она говорит, наша или ваша? Она говорит, ну, наша. Я говорю, а так чего же вы сами ничего не делаете? Вы начните, а мы вам поможем. Вот в результате в этой деревне уже 3 часовни мы восстановили, как раз там жила замечательная бабушка Зоя. И так везде, то есть деревня Поле, тоже Онежский район, река Онега, такая же история. Мы там перекрыли крышу у алтаря когда-то, давным-давно, и местные говорят, помогите нам восстановить храм. Я говорю, вот вы покажите, что он вам нужен, вы порядок наведите. Они стали наводить порядок, разбирать завалы от печи, которые обрушились, нашли там несколько икон. Это их так воодушевило, одна местная жительница сказала, все, я в город не переезжаю, остаюсь здесь, потому что храм начинает восстанавливать, я буду вместе.
А пенсионерка и ее дети должны были забрать, да?
Я так понимаю, что она сама как бы там скопила деньги, планировала квартиру купить, и сейчас этот храм в Поле, он мало того, что отреставрирован, на нем даже звонится, восстановленные колокола висят, и местные дети звонят в эти колокола, и периодически, хотя и летом, совершается литургия, а богослужение проходит каждую неделю, по воскресенье местные жители собираются и молятся.
Мужским мужчинам.
Да, то есть этот процесс восстановления, он должен начаться с самими местными жителями, потому что это их храмы. их деды эти храмы строили. Вот, а мы можем им помочь. То есть важно показать.
А если нет местных жителей? Вот Языково, да, Судогодский район Владимирской области. Прекрасный храм, который стоит, к сожалению, я вот не уверен, что он стоит до сих пор. Но вроде бы еще в 2011 году говорили, что он окончательно обрушился, но я видел фотографии более поздние 2016 года, он еще и стоял, как стоял, полурухнувший. Там были какие-то совершенно чудовищные предложения, давайте похороним храм. То есть сделаем ему могилу, разберем оставшиеся бревна и закопаем их, и поставим крест, здесь стоял храм. Раз уж мы не можем его восстановить, давайте его похороним. Ну, ужасно, наверное, как мне кажется, да? Но, тем не менее, он в чистом поле, и там нет местных жителей. Кто может тогда в таком случае?
Ну, есть, во-первых, опыт как раз... Это не самое лучшее, но это, как говорится, как вот в таком безвыходном положении, это когда вот эти замечательные памятники свозятся и хранятся уже в музеях деревянного зодчества. И у нас многие музеи деревянного зодчества, они недоукомплектованы, у них нет уже имеющиеся планы их развития, они не реализованы. То есть это не самый лучший случай. Конечно, надо хранить в той среде, где этот памятник стоит. Но вместе с тем в определенном мы могли бы спасти их вот таким образом.
Отец Алексей?
Да, дело в том, что вообще позиция церкви, которая выражена была, вот, например, митрополитом Иларионом, председателем отдела внешнецерковных связей, он говорит, что задача церкви состоит в том, что надо восстанавливать все храмы. И если люди там сейчас не живут, это не значит, что люди не будут там жить, если храм будет восстановлен. И такая же позиция озвучена была и патриархом Кириллом вот, на не так давно прошедшем заседании Высшего церковного совета. Он сказал, что спасение старинных сельских храмов – это спасение русского пейзажа, это спасение нашей страны, это спасение нашего культурного пространства. И поэтому вот есть полуобрушившийся храм. Если там что-то можно сохранить, значит, именно эту часть храма, ну, например, храм обрушился, вот деревня Унижма на Белом море, простите, что снова Белое море, остался там целым только сруб алтаря и притвор, все остальное сгнило, там когда-то коровник был в храме, но именно это мы сохраним, потому что кто-то потом его восстановит.
И не будем пока пристраивать к нему утраченные части.
Не будем, у нас нет таких возможностей, сил, даже больше того, там бочка, то есть вот главка такая, купол ну этого да, храма, да, он обрушивается, заваливается, и его надо аккуратно разобрать, придется, возможно, ставить леса вокруг для того, чтобы его аккуратно разобрать, потому что он может обрушиться в любой момент на тех людей, которые внутри. То есть это нужно разобрать, потому что опасно просто для жизни. Но то, что осталось, это нужно сохранить. Несколько слов по поводу храма в Кондопоге. Мне хочется сказать, что вот сейчас, прям в настоящий момент, там работают наши волонтеры, потому что то, что осталось, было оценено, проведена определенная работа. Они маркируют бревна, разбирают вместе с сотрудниками Министерства культуры, вот, вместе с местной епархией, вот, разбирается храм. И вот фонд, который был создан, он собрал сейчас 4 миллиона рублей. Вот, насколько я знаю, глава администрации Карелии, простите, глава Республики Карелия, он сказал, предложил зарплату, которую человек получает, чиновник, за один день работы, пожертвовать на восстановление вот этого храма. И таким образом и хлеб-то была, кто-то еще прислал на официально открытый счет. И сейчас собрано 4 миллиона.
А есть ли какой-то сайт у этого фонда?
Да.
И, может быть, возможно, кто-то из наших слушателей захочет помочь?
Есть.
Как это сделать?
Можно, я думаю, в интернете набрать храм в Кондопоге, возрождение или фонд, и несложно будет это найти, это официальная информация. Вообще оценивается 12 миллионов рублей проектные работы и около 100 миллионов рублей работы по воссозданию. Я не знаю, насколько эта сумма будет в конечном итоге соответствовать действительности. Я думаю, что 12 миллионов рублей реально достаточно для того, чтобы спроектировать этот храм, как его заново построить. Но вот вопрос того, что, как вы и отмечали, Алексей, если сейчас не принять в этом участие и не вложить в это деньги, то точно самое будет, как и с огромным количеством храмов. То есть они так и останутся невоссозданными. Мы его потеряли. Вот конкретно мы, наше поколение его потеряло, и задача нашего поколения – мы не сможем сделать что-то лучшее, но хотя бы сделать то, что было. Это уже третий храм, который на этом месте находится. Первые два сгорели, и местные жители построили вот такой шедевр. Местные жители, которых там было-то всего лишь несколько тысяч человек, они построили такой шедевр. Неужели всей нашей стране? А за эти годы в Кондопоге побывало, ну, огромнейшее количество людей. Вот. И для всех этих людей этот храм дорог. Почему такой большой резонанс? Да потому что каждый десятый, условно говоря, там побывал, этот храм видел, потрогал. А если не увидел, то хотя бы в интернете это как-то видел. Этот храм был близок всем людям. Так вот, наше поколение его потеряло, и наше дело, я думаю, что в ближайшие три года, потому что нет смысла как бы этот процесс затягивать, этот храм и восстановить, потому что это наша ответственность перед нашими детьми. До нас, наши предшественники, этот храм донесли иногда путем мученической кончины, для того, чтобы храм не закрывали, а мы в наше спокойное, сытое время вот, его потеряли. Наше дело и его восстановить, и все остальные храмы, которые в советские годы разрушались, хотя бы законсервировать, чтобы дети наши могли наш труд продолжить.
Я сразу нашел просто в интернете контакты. Определен фонд, не заново создан, а есть такой фонд благотворительный «Северный духовный путь». У него есть адрес в интернете northroad.ru, northroad.ru. И там есть проекты, раздел проекты, где, значит, Успенская церковь в Кондопоге, со всеми реквизитами, как можно помочь делу восстановления, воссоздания храма в Кондопоге. Там все контакты, вся информация есть. Да, Галина Зайцева.
Мы говорили о научной реставрации, да, то есть мы говорили о научном воссоздании этого храма. Это было возможно, потому что в 2012 году лаборатория Лурье Бориса Дмитриевича со своими коллегами, которые сейчас тоже вот молодые, это Антипова, Лурье, его сын и еще ряд людей, они помогли, собственно говоря, использовать те наработки, которые они сделали в 2012 году. То есть храм изучен и очень хорошо обмерен. Так вот, боль заключается в том, что в настоящее время практически 30% памятников у нас деревянного зодчества остаются недообследованными. У них нет этих данных.
И если история они... с обмерами – это тоже важная история,
которая стремится. Да, если они... сейчас вот что-то с ними произойдет, восстановить их будет уже нельзя. Тогда как вот храм в Кондопоге, он имеет в этом плане хорошее основание – для восстановления.
Я с Игорем Николаевичем согласен, что государство в этом тоже должно участие принять, потому что, ну, как бы это общий такой храм, федеральный, и дело в том, что чем больше мы вложим денег, тем меньше будет шансов у государства не закончить это дело, которое мы начинаем. То есть, ну, опыт показывает так, что государство работает там и тогда, когда это реально кому-то нужно. Если это нам нужно, то государство будет вынуждено продолжать то, что мы начинаем.
Я бы, если возможно, несколько переначал предложение.
Буквально минуту мы уже будем заканчивать, так что, да, пожалуйста.
Несколько переначал бы предложение отца Алексея, что государство вот вложилось бы средства на то, чтобы больше не произошло того, что произошло в Кондопоге. Это было бы ценнее со стороны государства, чтобы озаботилось сохранением того, что осталось.
Спасибо большое. У нас уже время закончилось. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня был Игорь Шургин, исследователь деревянного зодчества, управляющий фондом поддержки памятников деревянного зодчества, реставратор, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело», Галина Зайцева, генеральный директор компании «Экокультура», кандидат биологических наук и старший преподаватель кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо вам большое, что пришли сегодня, что мы поговорили на эту очень важную, как мне кажется, тему. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».